Добрый день, это YouTube-канал «Ищем выход», у микрофона Анастасия Жигулина. И сегодня контекстом нашей программы станет ситуация с Украинской Православной Церковью. Ситуация достаточно сложная для человека, который не находится в контексте, достаточно сложная, запутанная. И в то же время ситуация, которая достаточно плотно связана, как мне кажется, с войной и отражает многие процессы, которые идут в украинском обществе. И от нее мы постепенно перейдем к вопросу Российской Православной Церкви, которую нельзя рассматривать, мне кажется, ситуацию с УПЦ без ситуации с РПЦ. Я предлагаю в эфире нам всем вместе разобраться все-таки, что же происходит в России и Украине с Православной Церковью и какая у них роль в политических событиях. И разобраться мне с этим сегодня помогут Роман Захаров, журналист, исследователь Лодзинского университета. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
И Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ Апостольской Православной Церкви и правозащитник. Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
Начать я хотела не с основной темы, вот такое как бы у меня вступление будет. Когда я готовилась к этому эфиру, я неоднократно читала и слышала такую фразу без пояснения о том, что Украина сейчас более религиозна, чем Россия. Вот я хотела спросить Григория, что это значит на практике?
Вот какая-то ошибка. Вот, такая, причем существенная. Да? Украина не сейчас более религиозна, чем Россия, а всегда была и остается значительно более религиозной страной, вовлеченной в религиозные процессы, чем Россия. Несравнимо. То есть, в общем, я бы сказал, что практически на порядок. Вот, поэтому с этой точки зрения, естественно, религиозный фактор в Украине, он значительно более существенный, более важный, чем в Российской Федерации.
А в чем это выражается на практике?
Ну, понимаете, вовлеченность людей, которые считают проблемы церкви своими, скажем так, кровными проблемами. Уверяю вас, что при закрытии любого храма, а такое в Российской Федерации случалось уже неоднократно, можно вспомнить даже такие достаточно знаковые вещи, как разгон монастыря отца Сергия под Екатеринбургом. Вот. Ну, в общем, никаких серьезных последствий ни для общества, ни, собственно, даже для прихожан этого храма не было. Ну, закрывают, ай-яй-яй, ну, пришло 10 человек, ну, хорошо, 100 человек, но не более того. Таких массовых акций, такой вовлеченности, такой полемики в средствах массовой информации, как в Украине, в России, не происходило никогда.
А причины? Я думаю, что мы сегодня к ним еще будем возвращаться неоднократно, но вот как бы вы обобщили, в чем причина этого?
Ну, причины-то, в общем, понимаете, для этого нужно рассматривать как минимум период последних 500 лет исторически, да, каким образом религиозность формировалась в разных, скажем так, частях бывшей Российской империи. Каким образом это все происходило, каким образом строилось церковное управление, что немало тоже сказывалось на желании людей вовлекаться в церковные проблемы. Что если церковь сознательно на протяжении очень многих столетий, подчеркну, столетий, отталкивает от себя прихожан и всячески демонстрирует, что все внутрицерковные проблемы – это проблемы корпоративные, то тем самым происходит очень серьезный расхолаживание. Понимаете, если посмотреть на электоральную систему Российской Федерации на сегодня, то мы видим тоже огромное количество людей, которые не желают принимать участие в выборах ни при каком, скажем так, кандидате. Просто не ходим, потому что не верим. Вот то же самое, понимаете, когда люди понимают, что это, ну, в лучшем случае здание, где совершаются некие обряды, идет удовлетворение религиозных потребностей населения, то у них и отношение соответствующее к тому, что там происходит. Вот. А громада в Украине и община в Украине – это совершенно другое. Вот. Это действительно серьезная вовлеченность, в том числе в межрелигиозные и межконфессиональные дискуссии. Вот. Это очень серьезно, это, так сказать, корнями проросло в общество. Тоже, конечно, идет секуляризация, идет откат, это все понятно, общеевропейские тенденции, вот, но все равно не сравним. Не сравним по сравнению с тем, как в России, сколько ни построй зданий, понимаете, естественно, какие-то окрестные жители будут ходить. Но серьезной вовлеченности в проблемы церкви нет. И это печальная реальность. Ну, для меня лично печально. Для кого-то это, как бы, может быть, очень правильно и хорошо.
Хотела теперь попросить Романа обрисовать ситуацию с православными церквями, не церковью, а церквями в Украине. Почему вообще так получилось, что их несколько, при том, что существенные различия между ними, как я понимаю, отсутствуют?
Это исторически сложилось, и в настоящее время картина складывается следующим образом. Существует две больших крупных православных церкви. Мы говорим о таких, скажем, мейнстримовых религиозных организациях. Это Украинская православная церковь Московского патриархата, УПЦМП, как ее привычно кратко называют, а она себя называет просто Украинская православная церковь, без МП, особенно в последние годы. И Православная Церковь Украины, или Православная Церковь в Украине, как правильно ее называть, это автокефальная церковь, получившая относительно недавно томас от Вселенского Патриарха в Константинополе, то есть главы такого условного почетного главы православного христианства. И она была образована на объединительном соборе. Это была обязанность, значит, такая, скажем, условие получения этого томуса, в котором участвовали, надо отметить, представители трех до того момента существовавших крупнейших православных церквей, опять же, мейнстримовых церквей, без организации так называемого альтернативного православия. Итак, этот объединительный собор, он прошел при участии всего лишь двух епископов из УПЦМП, а также большинства, насколько я помню, там все участвовали, кроме как по болезни, по-моему, один или два участника не были, из так называемой Украинской автокефальной православной церкви, она себя так называла, и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Вот об этом чуть поподробнее. В 90-м году церковь, в 1990 году, та церковь, которая до этого называлась, была частью, конечно, РПЦ, нашей Русской Православной Церкви, она попросила больше автономии, больше самостоятельности. И в связи со всем этим прошел собор сначала в Украине украинских епископов, а потом он попросил об этом Москву, соответственно, и Москва, надо отдать должное, в 90-м году дала определенную грамоту о самостоятельности. Это очень странная грамота, значит, все канонисты православные не связаны с РПЦ, надо сказать, даже в совершенно пророссийских православных церквях, таких как сербская, грузинская, болгарская и так далее, они все, конечно, хватаются за голову, потому что канонически это совершенно непонятно что. Что значит самостоятельная церковь? Вот в каком понимании она самостоятельна, если, например, там написано, что она связана с мировым православием через, разумеется, престол в Москве. Она автономная? То есть она имеет какого-то права, ну, в принципе, по правам, которые ей даровали, избрание епископа, учреждение епархии и так далее, она автономна. Но тут же было написано, что потом все это как бы утверждается где-то в Москве, то ли на синоде, то ли не на синоде. В итоге и утверждать в большинстве случаев прекратили, вообще забыли об этом пункте. То есть это удивительная грамота. Но она была получена в 90-м году. Тем не менее, это не помешало расколу. И произошел большой-большой раскол. Там было два противостоящих таких собора, съезда православных христиан и епископов. Значит, и они разделились по уровню как раз. Те, кто считают, что они подчиняются Москве, и те, кто считают, что они полностью самостоятельны. Дальше был проделан большой-большой путь объединение с частью как раз вот давней, как бы восстановленной из зарубежных американских, канадских поставлений независимых церквей, людей, которые существовали в изгнании, в эмиграции долгие десятилетия, было образовано в итоге вот, и провозглашен так называемый Киевский патриархат, и его патриарх Филарет Денисенко до сих пор жив, он восстановлен в сущем сане епископа, но с именованием его бывшим митрополитом, поскольку он как бы официально ушел на пенсию. И вот он недавно, после того, как уже появилась Православная Церковь Украины, напомню, что УПЦКП, так же как еще одна церковь, вот восстановленная тоже с американских и канадских поставления, автономщики, так называемые, автокефальщики, их по-разному там называют. Так вот, он недавно опять отделился, относительно недавно, человек уже в большом возрасте, он посчитал, что негоже ему там сидеть на пенсии, считаться почетным главой церкви, патриархом таким почетным, и хочет быть настоящим главой. Он рукоположил вместе там с соратниками еще несколько епископов, но это в целом маргинальная совсем церковь. Итак, мейнстримовых у нас две. Православная Церковь в Украине, получившая Томос, к сожалению, не признана еще полнотой так называемой православия, то есть всеми каноническими православными церквями мейнстримовыми, и УПЦМП, которая, внимание, в прошлом году вследствие войны провела тоже собор в мае 2022 года и объявила о своей полной самостоятельности. И это так же, как и с грамотой, тоже совершенно непонятный вопрос, потому что, например, она объявила и даже якобы поправила свой устав. Но что это? Автокефалия ли это? Они не заявляют об автокефалии. Автономия ли это? Они не заявляют об автономии. Сохраняется ли каноническая связь с Москвой? Да, сохраняется, потому что они ссылаются на ту самую грамоту еще нашего патриарха РПЦ Алексия II от 90-го года, грамоту, которая была выдана вследствие решения РПЦ о том, что даровать самостоятельность Украинской Церкви. Вот такая сейчас непростая ситуация с мейнстримовыми православными церквями. Существует две крупных, одна не очень крупная, Киевский патриархат, так называемый, восстановленный, и существует, конечно, альтернативное православие, но я как раз не очень сильно слежу за ним, здесь, возможно, как раз Григорий сможет рассказать чуть больше. Оно, кстати, тоже довольно сильное, то есть оно в связи с плюралистичной картиной религиозного ландшафта Украины, он всегда был плюралистичный, а начиная с 90-х годов особенно, они все имеют возможность существовать, они все имеют возможность действовать с той или иной степенью успешности. Но, как видите, проблема не очень простая.
Да, я хотела, может быть, Григорий сможет нам немножечко пояснить то, что касается как бы юридической стороны вопроса. Ну вот факты, которые изложил Роман, понятно, что есть формальное объявление о независимости, упоминание РПЦ вычеркнули из уставов. В 2017 году также РПЦ говорила о том, что Украинская Церковь становится самоуправляемой. Тоже непонятно, как бы, какой это имело юридический вес. Вот я хотела Григорию задать вопрос по прецедентам, по фактологии. Может быть, он объяснит, почему все-таки является ли самостоятельная украинская церковь, в чем заключается самостоятельность, в чем заключается зависимость, и как вообще происходит в реальности вот до войны и после начала войны, что изменилось?
Да, ну давайте все-таки немножко вернемся назад. Роман абсолютно точно все изложил, но там есть один существенный период для понимания, в частности, все-таки того, что происходит сейчас. Там одна очень серьезная бяка была зарыта, поскольку, как известно, все это придумал Черчилль в 18-м году, вот, то нам от 1917-18 годов никуда не деться. Значит, на территории, это важно для понимания все-таки того, что происходит сейчас, на территории Российской империи в административном порядке существовала одна единственная православная греко-католическая российская церковь. Это было такое единое учреждение, которое отвечало за всех православных вне зависимости от места их проживания. Естественно, при распаде империи во всех частях происходили процессы, в том числе религиозного возрождения. Например, та же самая грузинская патриархия объявила о восстановлении патриаршества и своей самостоятельности. Аналогичные процессы происходили в Украине. И надо сказать, что до определенного момента, скажем так, московский епископат, да, епископат Центральной России, относился к этому достаточно снисходительно, потому что, ну, собственно говоря, опять же, прецедента не было. Вот. Известное положение о праве нации на самоопределение, оно пока еще тогда не было досконально сформулировано. Но процесс был понятен, да, что, в общем, в любом случае, если государство независимое, то это государство, конечно, будет обладать своей православной церковью. Вот. Дальше происходило то, что происходило. Но те или иные остатки вот этого церковного дробления продолжали существовать все время, вплоть до 91 года. В Украине, естественно, тоже были очень разные процессы. Да, мы знаем с вами, ну, на слуху, по крайней мере, наверняка у наших зрителей, такое слово, буквосочетание, аббревиатура РПЦЗ, да, Русская Православная Церковь за границей. Это достаточно большая группа священников и иерархов церкви российской, которые оказались в эмиграции, потом образовали, так сказать, свое собственное церковное управление. Вот надо сказать, что украинские архиереи, которые тоже оказались в изгнании, они достаточно быстро, я бы сказал, приняли решение, что они будут существовать не сами по себе, а образовали так называемую, в принципе, Роман я только что упоминал, украинскую автономную православную церковь США и Канады. И они находились в полном общении с Вселенским патриархом. То есть они фактически существовали на правах такой вот автономной юрисдикции внутри Вселенского Константинопольского патриарха. Соответственно, в самом начале, в конце 80-х, начале 90-х, когда пошли процессы, связанные в том числе с религиозным возрождением, и, например, РПЦЗ активно открывала приходы на территории Советского Союза, а потом в первую очередь Российской Федерации, примерно аналогичный процесс начали происходить в Украине. И в Украине стали говорить, что нам пора восстановить автономную церковь. Причем сразу, естественно, вот в составе, логично. Да? То есть если у нас есть правительство в изгнании, при этом это правительство легитимно. И, понимаете, это не просто вот мы собрались в Вильнюсе, да, и объявили себя съездом народных депутатов. Вот. А это правительство, которое, так сказать, имеет через Вселенский патриархат, имеет общение со всем православным миром. Вот. И был избран первый патриарх Мстислав Скрипник. Вот. За ним произошел довольно неприятный для украинского православия процесс. То есть украинский вот это, ну, назовем его условно, альтернативное Москве православие разделилось на две крупных юрисдикции УПЦКП. Вот. И там патриархом стал, после смерти Скрипника, стал Владимир Ерема. Вот. И у АПЦ, где стал Владимир Романюк, вот, а за ним уже... Не? Алло.
Да, слышно ли нас, Григорий? Да.
То есть... На самом деле, до Филарета Денисенко там еще была целая длинная история. Филарет, кстати говоря, на выборах патриарха Московского и всея Руси в 90-м году, когда скончался святейший патриарх Пимен, он был основным кандидатом, которого поддерживал, в частности, комитет по делам религии. Вот. Я подробно разговаривал с Константином Михайловичем Харчевым, который мне очень... Долго рассказывал, как, значит, эти подлые митрополиты продавили своего кандидата в лице Алексея Ридигера. Вот, а все ЦК КПСС во главе, значит, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым хотел, чтобы патриархом стал Филарет Денисенко. Это так, кстати. Вот. Такая деталь, на самом деле, немаловажная. Филарет, в общем, как говорится, из серии тех людей, которые на наших похоронах простудятся, понимаете, и не ранее того. Вот. То есть ситуация очень сложная. Понимаете, поэтому формально восстановление, дарование Томаса, ПЦУ, оно абсолютно логично, потому что, собственно говоря, иерархия и УАПЦ, и фактически УПЦКП имеет апостольское преемство от иерархии, которая признается Вселенским Патриархатом. Понимаете? То есть вопрос был только в одном. Ребят, вот как только вы сорганизуетесь в какую-то более-менее нормальную форму, удобоваримую, на этом с вами будут делы. Вот, собственно говоря, при помощи государства. Государство сыграло очень серьезную роль. Вот. И господин Порошенко в этом смысле просто его роль выдающаяся, скажем так. Вот. Он помог. И вот это произошло. Понимаете? Таким образом, сейчас мы в Украине видим действительно большое количество общин, которые принадлежат к разным юрисдикционным, так сказать, образованием, централизованным, ну, в России это называется централизованной религиозной организацией, я сейчас точно не воспроизведу, как это правильно называется с точки зрения украинского законодательства, но принцип тот же самый. Да, то есть, и дальше сейчас встает вопрос, что, ребят, ну, разберитесь, а самое главное, к сожалению, вот, или, может быть, к счастью, на самом деле, я думаю, что, в общем, к счастью, мы видим очень серьезный кризис вообще условно называемой православной модели построения церковности. То есть на самом деле это попытка построить свой собственный Ватикан. Вот. Потому что должна быть пирамида, должна быть вертикаль, она может подчиняться зарубежному центру, она может подчиняться внутреннему центру, но самое главное вертикаль, и шаг в сторону равняется побегу. Вот. А, соответственно, шагнувший в сторону объявляется еретиком. Вот. Причем Ватикан, кстати, от такой жесткости уже давно отказался. Вот. Они себе спокойно живут, так сказать, используя многие модели. Вот. Мы, я имею в виду, так сказать, в данном случае постсоветское пространство, вот, все еще идем там далеко по граблям и пытаемся, так сказать, изобрести некий велосипед.
Что касается позиции УПЦМП сейчас, перед войной, во время войны, после начала, насколько это действительно независимая позиция, как они ее постулируют, потому что если верить отчетам СБУ, то это просто ячейка русского мира в Украине и найденная там литература, которая вот связана с этим так называемым русским миром. И Ануфрия обвиняли неоднократно в том, что он говорил про единый русский-украинский народ. Что из этого правда, а что нет? Григорий, объясните.
Ну, смотрите, ответ будет, наверное, очень простой, да, вот, опять же, Роман не даст соврать. Если я не путаю, возможно, я путаю, да, потому что я за статистикой, конечно, слежу, но не настолько подробно. На там какой-то 21-20 год численность приходов общин УПЦ составляла около 16 тысяч. Ну, там вот какой-то плюс-минус. Я правильно называю, да? Наверняка следили за количеством. Вот. А скольким священникам вынесено подозрение СБУ? В скольких храмах были проведены, так сказать, обыски, да, и изъята литература? Ну, хорошо, сотня, да? Понимаете? То есть количество количественно это в любом случае ни о чем. Это количественно это все равно на тему кое-кто, кое-где у нас порой. Это вообще говорит о характере, понимаете, таких вот крупных религиозных объединений. Потому что в любом вот таком крупном религиозном объединении, где количество приходов общин идет на тысячи, понятно, что могут существовать совершенно разные, так сказать, течение, движение, представление о прекрасном и так далее. В том числе, наверняка, будут находиться и поклонники русского мира, и старцев, и там, я не знаю, царебожники, и кто угодно. Вот. Равно как и сторонники, так сказать, максимальной украинизации, богослужения и так далее, и тому подобное. Я думаю, что это немножко, конечно, скажем так, немножко преувеличена вот, вся эта история, да, потому что, конечно, за всем за этим стоит, ну, некие задачи, политические задачи украинского руководства, которому, ну, понятно, в условиях военных действий необходимо, так сказать, максимально консолидировать общество. И наличие вот такого внутреннего врага, ну, оно всегда всегда способствует консолидации, да, когда можно на кого-то показать пальцем и сказать «ату его». Мне это, честно говоря, история очень не нравится. Не являясь никаким сторонником, опять же, церковной модели, которую исповедует, так сказать, мировое православие, я как раз считаю его максимально устаревшей, так сказать, нуждающейся в очень серьезном переформатировании, да, вот. Но когда начинаются вот такие действия, когда просто по факту принадлежности к той или иной религиозной организации, а также человека, обладателя конкретного цвета паспорта и так далее, заранее объявляют врагом народа, ну, это нехорошо. Это, в общем, конечно, действительно попахивает. Собственно, мы в России это проходили, да, когда у нас в один прекрасный день всех верующих, которые принадлежат к религиозной организации свидетелей Иеговы, объявили врагами народа. Знаете, тоже по факту, да, все, вот неважно. Ты принадлежишь, все, значит, ты враг народа. Вот. По-другому это не называется. Поэтому, в общем, конечно, надо сильно поаккуратнее быть в таких вещах.
Вопрос, да, вопрос к Роману. Мы просто с ним немного обсуждали это во время нашего эфира. Я повторюсь здесь, возможно, своим вопросом, но поскольку мы сейчас ввели в контекст, я думаю, он прозвучит актуально. Вот эта вот вся ситуация с Киево-Печерской лаврой, которая сейчас происходит, как вам кажется, это вот некое обострение этого конфликта, и все-таки есть ли тут вина? Все-таки тех, кто стоит во главе этой лавры, тех, кто стоит во главе монастыря и иерархов УПЦ, или они являются жертвами этой ситуации, Роман?
Ну, картина, конечно, не такая однозначная. Невозможно сказать, что там только вина или только, значит, пострадавшая является церковь. Ну, сама церковь нет, конечно. Речь идет в первую очередь о людях, которые ее составляют. Что касается верующих и большинства церкви, это очень крупная церковь. Некоторые до сих пор утверждают, что она самая крупная. Пока вот мы не видели новых обследований серьезных из-за войны, конечно, это очень тяжело сделать. Другие утверждают, что отток произошел, но так или иначе, вместе с ПЦУ они составляют, они объединяют большинство православных украинских верующих, поэтому тут несомненно, что это очень крупное религиозное образование, как правильно Григорий заметил, там все люди имеются. Но что касается иерархов, то я, например, неоднократно замечал, как за последние годы, еще даже до 24 февраля 2022 года, очень многие украинские церковные публицисты, из, которые сами декларируют, что они принадлежат к УПЦ МП, писали с большим сожалением о том, что наша иерархия молчит, она не дает ответы на вызовы, которые у церкви существуют. Один из этих вызовов очень серьезный. Вот когда обвиняют, вы правильно сказали, действительно ли они виноваты, когда обвиняют, в частности, иерархов УПЦ МП в нелояльности Украине, в поддержке пророссийского курса, концепции русского мира и так далее, это правда или нет? Сложный вопрос. Дело в том, что среди иерархов, безусловно, такой большой религиозной организации, епископов, существуют люди, которые явно разделяли как минимум до горячей фазы войны, вот 24 февраля прошлого года, эти нарративы, хотя бы частично, хотя бы на уровне каком-то квазидуховном, я даже могу сказать более жестко, псевдодуховном, потому что никакого отношения к духовности сама концепция русского мира не имеет как таковой и к религиозности православной. Ну так вот, но многие из них и так уже были фактически отделены. Пример – это Крым, в котором существует очень крепкая, разумеется, митрополия. Сейчас она является митрополией, насколько я помню. Значит, крымская, сейчас уже там три епархии, если я правильно помню, составляют ее. До этого было две, но в любом случае несколько епископов. И вот ее глава, который там уже много лет, и самое главное, что удивительно, этнический украинец и вовсе не из Крыма родом, он многие годы был таким тихим, не высказывался про политические мотивы. Даже после аннексии, даже после того, как Крым вошел де-факто в российскую юрисдикцию, он молчал. И вот неожиданно он все-таки высказался так ярко. То есть понятно, что он там присутствовал на торжествах, особенно его молодые епископы и всякие там различные священнослужители, представлявшие эту митрополию. Но в целом таких больших политических высказываний не было. И, конечно же, он был членом синода УПЦМП и даже до какого-то периода времени регулярно бывал, собственно говоря, в Киеве. И что же они сделали? Вместе с несколькими другими епископами, и, соответственно, к сожалению, возглавляемыми ими епархиями во многом, они после объявления независимости Украинской Православной Церкви на Майском соборе прошлого года, самостоятельности этой церкви и независимости от Москвы, они объявили, что они не подчиняются этим решениям и переходят под прямое руководство кого? Патриарха Кирилла в Москве. Это был удар ниже пояса, несмотря на то, что, конечно, про него, про митрополита Лазаря и про многих других епископов в целом было понятно, что они, я бы не сказал, что они настолько пропутинские, просто им, например, во-первых, иногда необходимость. Но что касается там формальных юридических прав, у меня, конечно, извините, но многие приходы тех же греко-католические приходы, римо-католические приходы, протестантские общины в Крыму вынуждены были зарегистрироваться, разумеется, и по российским законам, потому что надо как-то дальше существовать. Не все, надо отметить, но многие вынуждены были. Но сама по себе регистрация, она не несет духовных смыслов. А когда вы освящаете оружие, когда вы освящаете российские государственные учреждения и желаете, чтобы там существовала вот эта власть, и молитесь за нее в церквях открыто, особенно во время предвыборных кампаний это было заметно. В Крыму украинские журналисты умудрялись сделать хорошие репортажи об этом с Крымского полуострова с помощью стрингеров, людей таких отважных, которые там все это записывают и передают. Конечно, уже вопрос становится более четкий. Итак, были такие иерархии, и они там остаются. Но нечеткость артикуляции, замедленный ответ вот на эти вызовы, невозможность добиться до сих пор четкого ответа. Например, вот спрашивают, вы говорите про устав, они там вымерли. А вы знаете, что устав УПЦМП до сих пор не опубликовали с изменениями, которые были сделаны на Майском соборе? Общество требует, уже негодует, ну дайте нам посмотреть, есть ли там упоминания. Им говорят, нет упоминаний, но не покажем. Знаете, это вот игра в поддавки какая-то. Я даже не понимаю, зачем они это делают, поскольку, еще раз повторяю, публицисты и до начала вот этой последней фазы войны, такой, к сожалению, трагичной, и до этого пишут сами эти православные публицисты.
Роман,
Почему?
давайте, да, прервемся буквально на пару минуток и затем продолжим во второй части этой программы.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты, бывшие журналисты «Эхо Петербурга». И я еще раз напоминаю, что со мной на связи журналист и исследователь Лодзинского университета Роман Захаров и Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ Апостольской православной церкви и правозащитник. Еще раз, Григорий и Роман, здравствуйте. Я хотела сейчас попросить Григория пояснить вот слова Романа, которые он говорил в предыдущей части нашего эфира по поводу нерасторопности, неоперативности реакции Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Почему это происходит? Почему они не объявили себя автокефальной? Почему они не объявили полную независимость? Почему они вот получается, что, ну, если как бы следовать этой логике, они действуют по факту. То есть, когда угроза уже нависла, они по факту говорят о том, что, а вот мы к этому не имеем никакого отношения.
Ну, я бы посоветовал тому, кто хочет в этом всерьез досконально разобраться, книгу Николая Лескова «Мелочи архиерейской жизни». Вот, потому что для того, чтобы понять, что такое русский архиерей, что это за особая порода, которую потом возродили и добавили, сверху еще, значит, прилепили красную звездочку. Вот, и стал, значит, советский русский архиерей. Ну, вообще, на самом деле, то, что церковь – это довольно национальный институт, это как бы хорошо и правильно. Церковь не должна реагировать в одну секунду. Церковь должна, ну, во всяком случае, по идее, достаточно хорошо себе представлять мнение своих прихожан, мнение тех людей, которые, собственно, эту церковь представляют. Вот пока, так сказать, запрос идет туда и обратно, всегда должно происходить время. Да? Невозможно, это не, церковь все-таки не МЧС, да, не пожарная команда. Вот. Но другое дело, что вот внутри породы, так сказать, воспитано такое вот отношение. Да? А давайте попробуем пересидеть, а может, само рассосется, а может, как бы ситуация изменится, да? Как бы чего не вышло. Вот. Поэтому такая, в общем, боязнь и робость, в том числе высказывать собственное мнение, понимаете, она присуща, особенно, вот повторю, людям, которые, так сказать, в церкви начинали служить еще в советские времена, воспринимают государство как, в любом случае, такого старшего партнера, вот, привыкли ориентироваться, естественно, на московский центр, потому что всегда там в чистом переулке сидели главные начальники, которые только обладали эксклюзивным правом на звонка в соответствующие службы, вот, от комитета по делам религии до, значит, 5-го управления КГБ СССР, для того, чтобы решать какие-то серьезные вопросы. Вот эта привычка осталась. Вот, она сейчас, конечно, очень мешает. Понимаете, попытка механическая перенести, так сказать, сакральность чистого переулка на банковую, вот, она тоже играет, я бы сказал, судя по тому, что мы видим, она играет злую шутку. Понимаете, потому что, так сказать, ПЦУ, в свою очередь, активно продвигается как такой вот, повторю, политический проект. Я знаком, хорошо, лично знаком с целым рядом священников, которые, в общем, из УПЦ-МП, тогда она уж точно была УПЦ-МП, переходили в ПЦУ, даже, собственно говоря, переходили раньше, еще до того, как ПЦУ была, ее автокефальность была провозглашена. Я думаю, что я не открою страшную тайну, если скажу, что они не очень, мягко говоря, положительно оценивают все то, что происходит в последнее время. Они, в общем, рассчитывали немножко на другое, на большую открытость и самой ПЦУ, и на меньшую политизированность того, что сейчас произносится, понимаете? То есть вообще церковные администраторы во всей подобной истории, вот сейчас она просто развивается в Украине, а раньше она развивалась тоже в целом ряде и других стран. Вот они, конечно, оказываются такими заложниками. Заложниками, во-первых, своей привычки к симфоническим отношениям с государством, вот, а во-вторых, они оказываются заложниками, ну, собственно, той инфраструктуры, которой церковь владеет. К сожалению, очень многие церковные люди продолжают считать, что главное – это вот инфраструктура, здания, сооружения, мастерские и так далее, и тому подобное. Да? То есть то, что создает материально-техническую базу. И понятно, что если ты противостоишь государству, то любое государство рано или поздно придет и скажет: мил человек, выселяйся-ка ты отсюда, мы дадим кому-то другому, более такому вот, скажем так, лояльному. Вот. Такая печальная картина довольно.
Я хотела еще вот о чем поговорить, раз уж мы сегодня договорились дать такой объемный контекст всего вопроса. Мы несколько раз говорили с вами по очереди словосочетание «концепция русского мира». Вот в трактовке РПЦ, в трактовке патриарха Кирилла, это идея о том, что русские, украинцы, белорусы якобы являются единым народом. Эту трактовку также транслирует вся российская пропаганда. С политической точки зрения совершенно все понятно, зачем это нужно, кому это нужно. Мне кажется, с религиозной точки зрения тут есть все-таки некоторая сложность, потому что христианство ведь действительно начиналось на Руси в Киеве. Вот, Григорий, я хотела вас попросить пояснить, как вы смотрите на эту концепцию, насколько она опасна, насколько она вредна, можно ли и нужно ли ее преодолевать, опять же, учитывая вот этот вот исторический контекст, учитывая общие корни церквей. Все-таки они неразрывно связаны.
Надо обязательно преодолевать, потому что вообще то, о чем говорит патриарх Кирилл, называется этнофилитизм. Вот. Неважно, большая нация, маленькая нация, речи совершенно не об этом. Мы знаем, что в одной книжке, которую, в общем, мы все читали, патриарх Кирилл тоже, я не сомневаюсь, сказано, что нет между вами ни эллина, ни иудея. Христианская концепция христианской церкви, она всеобъемлющая. И она опирается в своей основе на местную общину. Та самая, где двое и трое во имя мое. Самое главное, вот эти двое и трое, вот эта местная община обладает всей полнотой возможности общения с Богом. Да? А как уже потом выстраивается взаимоотношение между общинами, как они объединяются в крупные объединения, в мелкие объединения и так далее, это совершенно не важно. Не случайно об этом в Евангелии нет ни слова. Если бы это был принципиальный момент, уверяю вас, что Евангелие бы как-то на эту тему тоже бы среагировало. Поэтому в том-то и дело, что можно сколько угодно говорить о одном народе, кстати, никто не сказал, что один народ обязан иметь одно государство. Вот. Один народ может иметь много разных государств. Вот. Кстати говоря, что происходит, например, с немецким народом. Вот, и исторически, и даже в нынешнее время. Все-таки отнюдь не в одном государстве немцы живут и, в общем, как-то не сильно жалуются, по моим наблюдениям. Вот, так что это совершенно не обязательно. Вот, и, соответственно, все вот эти концепции, понимаете, ну, русского мира, там, не русского мира, какого угодно. Понимаете, это все, ну это политический контекст исключительно. Он к религиозности не имеет никакого отношения. Повторяю, существует условно принятая так называемым мировым православием концепция о том, что независимое государство имеет исторически, если речь идет о государствах, которые исторически попадали, скажем так, в зону распространения православия как концепции. Да? Про Латинскую Америку, Соединенные Штаты в данном случае речь не идет. Вот. Но если это страны исторического православия, то независимое государство имеет полное право иметь свою независимую церковь, как имеет Финляндия, как имеет Польша, как имеет Эстония, как имеет Чехия со Словакией, Болгария в историческом контексте еще раньше, та же самая Сербия, вот, которая сейчас выясняет отношения с Македонией. Стала Македония независимым государством? Значит, вопрос Македонской, там, Черногорской православной церкви встает на повестку дня и всерьез обсуждается. При этом церкви могут находиться в полном общении, в полном признании, в братской любви и так далее. Им никто не мешает это делать.
Значит ли это, да. Значит ли это, что брать религию за нечто, как нечто государствообразующее, это ошибочный, тупиковый путь?
Ну, в 21 веке, видимо, да. В любом случае, понимаете, понимаете, религиозность – это одно, вера в Бога – это другое, а государственное строительство – это третье. Вот. И желательно это все не смешивать, потому что иначе получается какой-то такой, в общем, отец Звездоний.
Хотела теперь Роману направить свой следующий вопрос. Достаточно очевидно, что сейчас в России церковь – это инструмент, практически инструмент политики, инструмент Кремля. Хотела вас спросить, когда это произошло и было ли вообще по-другому, потому что… Ну, на самом деле, если, ну, вот так вот брать глобально, можно сказать, что инструментом церковь стала еще во времена Петра Первого. Или я ошибаюсь?
Есть в этом определенная такая зависимость от действительно модели церковного устройства и его отношений с государством, которое, опять же, исторически восторжествовало в восточном христианстве, в первую очередь в православии, не только в православии отмечено, но во многом в восточном христианстве. А именно, то есть религия была частью государственного фактического устройства. И церковь становилась государственной, и, соответственно, она выполняла некие функции, не только ритуальные, замечу, а достаточно важные, те же культурообразующие во многих исторических государствах, где вот православие восторжествовало. И так было и у нас, и практически на всем протяжении российской истории мы можем это заметить, начиная от периода действительно киевского, когда была все-таки церковь, подчиненная Вселенскому Патриарху, до поры, кстати, самовольного отделения от престола Вселенского Патриархата, объявления самостоятельности совершенно не по канонам. Вот в РПЦ очень любят вспоминать каноны в Московском Патриархате, но надо помнить, что эти каноны, видимо, одним можно нарушать, другим нельзя, поэтому, соответственно, самостоятельное объявление, кстати, независимости или автокефалии, это вообще очень традиционный путь для мейнстримового православия. Это вот буквально, из последних мы можем вспомнить, пожалуйста, вот вам назову, когда порывали, это знаменитый болгарский конфликт 19-20 веков, пожалуйста, когда благодаря, кстати, и освобождению Болгарии, но в том числе, кстати, как ни странно, еще и на издыхании Османской империи, болгарская церковь стала самостоятельной де-факто. Признал ее и Вселенский престол, и мировое православие. Мировое православие чуть раньше, там хитрые были пути, но значительно позже. Григорий уже упомянул сложные случаи с Черногорской церковью, которая была де-факто самостоятельной много столетий, но поскольку она была такая маленькая и незначительная, никто об этом особо не упоминал, а потом вдруг она перестала таковой быть, а сейчас добивается обратно статуса автокефальной. Македонская церковь, которая была объявлена во времена социалистического управления в Республике Югославия, в Македонии как составной части Федеративной Социалистической Республики Югославия. И на Народном Сходе, кстати, там была очень удивительная картина, там не так много епископов перешло, потом в итоге присоединились все, но в целом это была народная церковь от того, что она была не признанной. Вот я еще смотрел ее, изучал, когда она была как бы не признана мировым православием, ничего не изменялось. То есть там были реально приходы только этой македонской церкви, она такая немножечко была необычная по сравнению с соседями, потому что, например, там мало монашества и так далее, и так далее. Относительно мало, конечно, то есть, может быть, для наших даже условий нормально, но для Балкан это мало считается. И так далее, и так далее. То есть путь очень сложный. Но в российской истории это было всегда. И, пожалуй, даже теперь ругаемые лихие 90-е, тоже был период не особо свободный. Другое дело, что церковь тогда сама, благодаря тоже плюрализму, вот упоминаемому присутствию РПЦЗ уже в жизни и с вышедшими из нее церквями в жизни российского общества, расцвету альтернативных православных юрисдикций в России в 90-е, можно было вольно довольно вздохнуть, и неожиданно как-то это оказывалось вполне нормальным, передача тех же исторических храмов другим конфессиям. Но, разумеется, с централизацией вообще всего государственного устройства в России с приходом Владимира Владимировича Путина, обратному стягиванию нас какой-то такой имперско-советской странной модели, сочетание непонятно чего, но главное вот эта вот централизация, когда есть единая вертикаль, все опять пришло, ну, можно сказать, в свою норму. То есть РПЦ опять вспомнил, вот был когда-то там синод, когда-то был патриарх, но главное всегда был где-то еще царь или император, или большевистская власть. Помним знаменитую декларацию митрополита Сергия, а потом, естественно, присяги патриархов и благодаря воссозданию патриаршества, но присяги, которые были давались фактически РПЦ в эпоху советскую, послевоенную. Все это, конечно же, означает только одно. Действительно, это инструмент, вы совершенно четко сказали. Вместе с тем не стоит отбрасывать второе измерение. Мы все время о нем забываем, а это очень важно. Помимо, собственно, институционального значения церкви, в том числе РПЦ в обществе, как институции, как организации, как той, которая сейчас полностью отвечает на запросы государства и пытается их реализовывать и даже угадывать. Когда патриарх Кирилл, например, говорит, что мне не посылают сигналы свыше, я верю, что такому, как патриарх Кирилл, не всегда нужно посылать прямые сигналы. Он сам довольно ловко предчувствует, исходя из общей модели, из каких-то разговоров с высшими сановниками, он сам прекрасно понимает, что надо делать, что надо говорить. Но это все означает, что кроме этого все равно существует второе измерение, а именно измерение духовное или измерение религиозности. Если говорить проще, вот люди. Прихожане или даже захожане, так называют таким словом уже очень давно у нас в русском контексте, людей, которые приходят только по крупным праздникам, исполняют какие-то обряды, там покрасить яйца и куличи посвятить на Пасху, значит, перед Рождеством там поговеться, потому что тоже помним про пост не только великий и так далее, какие-то присказки помнят, и это все так больше связано с ритуальным. Ну вот захожане их называют, я не знаю, насколько это правильно, но это интересное слово, я очень его люблю, потому что она довольно новая, то есть как бы вот возникшая вдруг как бы из ниоткуда, даже не 19 век. Так вот, тогда, кстати, в 19 веке, правильно вот упоминался Лесков, но не только Лесков, людей же тоже загоняли из-под палки. Надо понимать, что люди были очень верующие, но церковь синодальная вообще людей отвращала, например, тем, что исповедь могла служить основой донесения, и людей это была обязанность, например, полиции и других органов, там, старосты села следить, чтобы все были в церкви. А кто не ходит в церковь или ходит реже, чем хотя бы по праздникам крупным, значит, их брали на заметочку как неблагонадежных. Особенно на селе, это уж я вообще молчу, но даже и в городах. Так и писали. Вот он там, значит, против царя и отечества. То есть неважно, что он только в церковь не ходит. И так далее, и так далее. Так вот, то же самое сейчас. Есть люди, люди, которые верят, и люди, которые даже ходят. Есть очень интересные, красивые общины, это никуда не денется. Но при этом, при всем, институционально церковь, к сожалению, утратила, ну, всякие возможности самостоятельного иметь голос. И это сделано абсолютно добровольно. Вот тут надо отдать должное руководству РПЦ. Это все сделано абсолютно с четкой целью сохранить свое влияние, но сделано добровольно. Такого прессинга большого не существовало, чтобы церковь вдруг неожиданно вынуждена была это сделать. Почему? Ну вот давайте посмотрим опять на УПЦ, вернемся к этому вопросу. Митрополит Ануфрий замечательные слова сказал уже на, если я правильно помню, на второй день после, или даже в первый день после того, как ворвались российские войска. Правильно. Но почему-то он не решился сказать, дождался, пока, наконец, журналисты это выруют или кто-то им там сольет из соответствующего органа, что у него есть российский паспорт. Непонятно зачем, если потом оправдания были, в принципе, довольно логичные. Человек, который стал монахом в России, который много лет был монахом в России, который, кстати, даже своими оппонентами, очень многими, в принципе, признается как человек довольно аскетичный. То есть он не является одним вот этих новорешей иерархов, как митрополит Павел, наместник Киевской лавры, Киево-Печерской лавры, он не является. Он такой довольно скромный по себе человек, но это личный аскетизм же не отменяет главного, когда ты не хочешь говорить ни с кем и принимаешь решение явно вопреки общественному запросу и, главное, вопреки идее становления той самой самостоятельной церкви, о которой ты объявил в мае. Вот и в России. Ну, я здесь, к сожалению, очень скептически настроен. Я считаю, что это только начало, что инструментальное применение государством РПЦ – это одно, а то, что сама церковь будет становиться, вымывать окончательно хоть какие-то голоса, это происходило все эти последние годы. В РПЦ вымыли даже вполне лояльных, постарались запретить, постарались как-то заглушить голоса людей, которые, ну, хотя бы говорили о духовности серьезно. Вы посмотрите, что творится, какое беснование по поводу портала, который, кстати, вполне себе лоялистский, но только позволяющий себе такое более свободное православие, как порталы православия и мир. Ну вот, посмотрите, что творится, например, по поводу него. Или по поводу многих священников, которые раньше старались разделить вот это политическое участие в жизни общества и, например, возрастание в христианской вере. Сейчас где они? Их просто не существует в публичном пространстве, даже церковной публицистике, потому что церковь теперь стала полностью выполнять задачу вот этого русскомирного, вот этого обманывающего, псевдодуховного, псевдорелигиозного какого-то движения.
Я предлагаю, у нас заканчивается время, я предлагаю, раз мы начали с Украинской Православной Церкви, закончить ей же, вот конкретно по УПЦ МП. Что ее ждет? Станет ли она автокефальной, либо развалится, либо присоединится к ПЦУ? Вот как думаете вы, Роман? А потом я Григория спрошу тоже по поводу этого, и по поводу РПЦ тоже хотела спросить про ее судьбу.
Ну, я бы отметил только два факта. Первое, уже есть группа священников, которые обратились к Вселенскому Патриарху с просьбой войти как бы на правах такой маленькой единицы, экзархата или какого-то еще, или даже просто на уровне отдельных общин, чтобы можно было служить. Дело в том, что их вдохновил, наверное, путь, который сейчас проделан частью литовской церковной общины, очень небольшой, правда, но тем не менее, которая тоже находилась в извините, в РПЦ, просто как литовская епархия там, и так далее. И вот они вошли, они были запрещены там служение. Второй факт, который тоже очень важен, тем не менее, переговоры о возможном, если не объединении с ПЦУ, то как минимум сосуществовании, они ведутся. Здесь есть несколько проектов, они в основном не поддержаны, к сожалению, иерархами. Иерархи УПЦ МП сейчас занимаются только одним. Пытаются отставить статус-кво, пытаются жаловаться всем в мире и делают это, кстати, довольно успешно, в том числе другим мейнстримовым или православным церквям, таким частям мирового православия, в ООН, Ватикан, и делают, повторяю, это очень и очень успешно. То есть там действительно возгласы, что притесняют. А замечу, что они в основном жалуются о своем положении, то есть не о людях. То есть они приводят примеры как бы людей, захватов храмов, а жалуются все время, вот нам жизни не дают, лишают гражданства, потому что у нас еще российское есть, там высылают и так далее, и так далее. При этом не запрещают, кстати, эти иерархии и УПЦ МП не запрещают тех же уехавших или оставшихся в России, бежавших в Россию или находящихся на оккупированных территориях и превозносящих российскую власть, митрополитов и епископов. Максимум по состоянию здоровья или по собственному желанию их за штат выводят. Это, конечно, удивительная вещь. УПЦ МП будет существовать, потому что, и я это действительно забыл упомянуть, очень важное отличие Российской Федерации и Украины в том, что закон, по которому существуют все религиозные организации, законы у нас очень сильно отличаются. Украинские религиозные общины, громады имеют большую степень самостоятельности в выборе вот этой централизованной религиозной организации. Там это немножко по-другому называется. А сама централизованная религиозная организация, то есть как бы вот, допустим, митрополиты и вот вся эта курия в Киеве и так далее, имеет достаточно мало власти. Даже в пределах епархии у них достаточно мало власти. Поэтому, кстати, переходы и так и осуществляются. Не хочу сейчас вдаваться, справедливо, несправедливо осуществляются эти переходы действительно. Но смысл такой. Пришли люди, проголосовали и перешли завтра в ПЦУ. Пришли люди, проголосовали, остались в УПЦ МП. Или наоборот, даже вернулись в УПЦ МП. Пожалуйста. То есть закон такую возможность дает. В Российской Федерации, насколько мы знаем, такой возможности нет, потому что в свое время именно, замечу, двумя главными религиозными организациями России, это нашими признанными муфтиятами, там немножко не так, там не объединенные, там несколько муфтиятов существует, которые признаны централизованными религиозными организациями, плюс РПЦ в свое время была продавлена. Это, замечу, еще было при Ельцине началось, закончилось при раннем Путине. Продавлена самая невыгодная для верующих отдельных и для отдельных общин версия закона, где ты, входя в религиозную централизованную организацию, зависишь от нее полностью. Ты не можешь сам ничего сделать. И поскольку у тебя еще и устав при этом меняется, то в случае, например, если община захочет даже перейти в более свободные условия, то тебя лишат всего. Не только зданий, это самое удивительное. Тебя лишат вообще прав юридического лица и скажут, ты вообще никто, пошел вон. Вот Украина сделала умнее. Это, еще раз говорю, благодаря плюрализму религиозной ситуации в этой стране. И это как раз позволяет говорить о том, что Украину не ждет полный развал УПЦ МП. А вот дальше у меня знак вопроса. Я не вижу, к сожалению, возможности ближайшего объединения с ПЦУ по одной простой причине. Там есть нерелигиозные, а, скажем, и личностные персональные претензии, и претензии исторические последних лет, и претензии квазиисторические, например, там про недействительность рукоположений, про какие-то там мифы, и главное, совершенное как бы в головах у людей, к сожалению, и у клира, то есть священнослужителей иерархов ОПЦМП, в голове не только русский мир, у них еще очень опасная мысль о чистоте канонической территории, канонической власти, так называемой. Поэтому они с такой пеной у рта до сих пор отстаивают, что ПЦУ это раскольники, что это псевдоцерковь, и до сих пор, не, замечу, став самостоятельными в мае прошлого года, по их же заявлению, независимо, они до сих пор не восстановили отношения и евхаристическое общение, прерванное РПЦ и, соответственно, УПЦМП с Вселенским патриархатом и с еще несколькими церквями, признающими ПЦУ. А это всего на самом деле пять церквей. То есть я не понимаю, как это может существовать в условиях экклезиологии, понимаемой православно. Вот ты разорвал, теперь тебе ничего не грозит. Ну так восстанови, даже не признавая ПЦУ, восстанови отношения с другими церквями. Но не восстанавливают же. Итак, ничего не будет в смысле полного запрещения, даже если дадут закон, невозможно деть никуда крупнейшую конфессию с учетом законодательства украинского, даже если будут запрещены вот эти вот централизованные организации.
Спасибо большое, Роман. Григорий, буквально пару минут осталось. Хотела спросить, согласны ли вы с Романом, что вы думаете про судьбу УПЦМП и что вы думаете про судьбу РПЦ с учетом того, что сейчас происходит с приходом в европейских странах, то, как они откалываются, сможет ли РПЦ существовать только в России, и, ну, если до такого дойдет. И наконец, такой глобальный вопрос, может ли РПЦ существовать без нынешней власти? То есть является ли она сколько-нибудь самостоятельным институтом сейчас?
Ну, давайте начнем с самого последнего, да, потому что это самый очевидный и самый простой, мне кажется, ответ. Сколько времени просуществует районное отделение партии «Единая Россия» после окончания, сказать, нынешней итерации? Да? Ну, вот примерно столько же просуществуют и все остальные институции, полностью встроенные в эту систему. Видите, другое дело, что вот лично я очень мало думаю о судьбе и РПЦ, честно могу сказать, и о судьбе УПЦ, и даже, вот представьте, о судьбе ПЦУ, потому что это, я считаю, внутренним делом этих организаций. Повторю, мне кажется, что модель, экклесиологическая модель православная на сегодняшний день, скажем так, пришла пора ее приводить в ту норму, которая существовала в первые века христианства. Ничто этому не мешает. Вот, имперская модель себя изжила. Существует единственный пример относительно успешного построения имперской модели церкви, католическая церковь. Вот, и всем, кому она кажется близкой, понимаете, могут внутри этой модели найти себе место, даже будучи церковью национальной и тоже имея соответствующую внутреннюю вертикаль. Вот. А тем, кому важно, в общем, действительно некое содержание и тем, кому нужна свобода, вот, они должны задуматься об изменении, просто повторяю, базовой модели существования, да, потому что, видите, вот когда-то очень много лет назад, когда я был молод и хорош собой, я работал режиссером и, в частности, режиссером монтажа. Вот. Мне очень повезло, я, скажем так, сотрудничал, да, вместе с великим Георгием Николаевичем Данелем, когда монтировался фильм «Кин-дза-дза». Понимаете, вот помните, там есть замечательная модель, когда Би нажимает на кнопочку и говорит, видишь, огонечек оранжевый, потому что он читлан, а тут вот зеленый, потому что я, господи, кто он, пацак.
Так, подсагнул.
Вот, и все, понимаете, вот вся модель вот этой иерархической ситуации. Со стороны выглядит полный бред. Понимаете? Какое каноническое общение, какое что, кто к кому ездит. Ребят, вы вообще с ума посходили. Ты сидишь в своей деревне, какая тебе разница? У тебя вот твои 20 бабушек, и слава Богу, понимаешь? И неси им доброе, мудрое, светлое. Кто там, где там, при чем тут это? Вот Бог у тебя рядом. Понимаешь, никуда ездить не надо. Вот. Нет. Видишь кнопку, это самое, зеленая. Вот туда можно ходить, а здесь желтая, потому что они пацаки, поэтому цак одень и в пепелаце сиди. Все. Понимаете, ребят, ну, слушайте, ну, несерьезно. А особенно это становится несерьезным, понимаете, по мере развития, в том числе технологий. Вот мы с вами сейчас, слава богу, можем спокойно общаться, не находясь физически в одном месте. Наши зрители посмотрят эту передачу, тоже находясь в самых разных странах мира. Более того, не все из них будут знать русский язык. Но там можно включить английские субтитры и посмотреть эту передачу. Мир меняется, информационный мир меняется. Мы можем узнавать друг друга близко. Мы с нашими епископами в Бразилии, которые кроме португальского не знают ничего, а я, к сожалению, не знаю португальского, я знаю только английский. Переписываемся через Google переводчик, прекрасно друг друга понимаем. Потому что есть осмысленность того, что мы делаем. Вот. Я думаю, что в конечном итоге, вообще, что касается мирового православия, и русского, и украинского в том числе, оно будет двигаться в сторону конфедеративного устройства. Конфедерация общин, понимаете, через принятие всех и через, в общем, действительно, вот то, что сегодня есть законодательно в Украине, свободного перехода громады, из, то есть люди должны смотреть, как им удобно, а догматы церкви к экклесиологии государственного устройства никакого отношения не имеют. Знаете, если я верую в Троицу, то я верую и в ПЦУ, и в УПЦ, и даже, извините, в АПЦ, с РПЦ я тоже верю все в ту же самую Троицу. Знаете, и она совершенно, этот догмат не меняется, а он все-таки основополагающий.
Я предлагаю закончить на этом замечательном прогнозе. Я напомню еще раз, что у микрофона была Анастасия Жигулина. Со мной в эфире были Роман Захаров, журналист, исследователь Лодзинского университета, и Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ Апостольской православной церкви и правозащитник. Я благодарю всех, кто ставил лайки. Напоминаю всем, кто не успел это сделать, поставить их обязательно. Ну и, как всегда, помогайте нашему каналу. В описаниях к видео будет сказано, как это можно сделать. Ваша помощь очень важна для нас. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч в эфирах.
До свидания.
До свидания.